Инспирия.
Алекс Финли, Анериэль, Дэнди Смит, Никола Сандерс. Невинные жертвы. Комплект из 4 книг.
Алекс Финли. Все до последнего страхи. Пролог. Тела нашли во вторник. Через 2 дня после того, как семья пропустила рейс и не вернулась домой. И через 6, как прекратились все их переписки и активность в социальных сетях. Последним было размещено селфи семейства из Мексики. Папа с мамой смешно выпятили губы уточкой, розовощекая девушка обиженно дулась, а мальчонка сверкал пластмассовыми очками и беззубой улыбкой. От моря арендованный ими небольшой дом стоял довольно далеко, в самом конце неасфальтированной улочки, врезавшейся в придорожные джунгли Тулума.
Тулум. Город и административный центр одноименного муниципалитета в мексиканском штате Кентана-Роу на побережье Карибского моря.
Когда управляющий открыл дверь, местному копу тут же ударило в нос вонь. Горничная, в обязанности которой входило убирать комнаты после отъезда гостей, с заплаканным лицом сидела на цементном крыльце, перебирая пальцами четки. В доме стояла ужасная духота. И повсюду слышалось жужжание мух. Несмотря на дух разложения, которым пропитался воздух, крови нигде не было, как и других явных признаков насильственной смерти. Вот тогда-то полицейский и понял, что оттуда надо убираться. Час спустя по дому устало расхаживали криминалисты в костюмах химической защиты, не сводя глаз с ручных датчиков воздуха. Первой нашли мать, окоченевшую на диване с раскрытой книжкой на груди. В спальне на застеленной кровати лежала девушка, по-прежнему сжимая в руке телефон. Мальчик безмятежно спал под заботливо подоткнутым одеялом в обнимку с плюшевым мишкой. Эксперты проверили плиту и водонагреватель. Затем вышли во внутренний дворик, чтобы осмотреть трубы, по которым в дом поступал газ. И тогда они обнаружили кровавый след, а потом и отца, по крайней мере то, что от него осталось.
Анериэль. Смола. Лив. Сноска. Женское имя в переводе с датского «жизнь». В нашей белой комнате было совсем темно, когда папа убивал бабушку. Я была там. И Карл тоже. Только его никто не заметил. Это случилось рождественским утром. Шел снег. Правда, по-настоящему новогодний белый снег в том году так и не выпал. Тогда все было иначе. Это произошло еще до того, как папиных вещей стало так много, что невозможно было зайти в гостиную, и мама еще не растолстела настолько, что уже не могла выйти из спальни. Но уже после того, как родители сообщили о моей смерти, чтобы мне не нужно было ходить в школу. А может, это случилось раньше? Я плохо помню последовательность событий. Время для меня слилось в единое целое. В детстве дни кажутся нам бесконечными. Теперь я знаю, почему так происходит. Одна женщина объяснила мне, что в детстве с нами все случается в первый раз. Когда мы маленькие, каждый наш день полон новых впечатлений. Моя жизнь тогда тоже была полна новых впечатлений, и многое случилось со мной в первый раз. Например, я увидела, как умирает моя бабушка. Наша рождественская елка висела на потолке. Это никого не удивляло. Папа любил вешать вещи на потолок, чтобы использовать все пространство гостиной. Подарки он ставил на пол прямо под свисающим деревом, поэтому мы каждый год надеялись, что елочку он принесет маленькую. В тот год в гостиной оставалось достаточно места для больших подарков, поэтому и елка нужна была небольшая. Я уже знала, что нам подарят. Папа сделал в мастерской невероятно красивую детскую машину, на которой можно было ездить, а мама сшила для нее пару красных подушек. Мои родители всегда делали подарки своими руками, поэтому откуда мне было знать, что другим детям подарки покупают в магазине? Но мне было уже хорошо известно, что люди заводят детей, а дети получают подарки. Мы с Карлом были совсем не похожи на обычных детей. Мы просто радовались тому, что получали. Больше всего мы радовались папе и маме. Ладно, Карл иногда на них сердился, только не мог объяснить, почему. Главной новостью того Рождества стала смерть бабушки. С нами такого раньше не случалось, да и с ней тоже. Во всяком случае, когда она сидела с нами в гостиной в зеленом кресле и, не моргая, смотрела на елку, выглядела она очень удивленной. Наверное, ей понравилось мое плетеное сердечко из коричневой бумаги, и она рассматривала его. Это бабушка научила меня плести такие сердечки. Еще до того, как она сказала папе все то, чего ей совершенно не следовало говорить. В тот вечер мы решили, что прежде чем бабушка отправится дальше, она побудет вместе с нами у елки и получит свой подарок. Ладно, это мы с папой так решили. Скорее даже только я. Мама согласилась только потому, что я начала ныть. Я сидела на полу прямо перед бабушкой, и помню, ее ноги стояли на подставке. Ее сиреневые нейлоновые чулки были настолько прозрачными, что через них просвечивали панталоны, а коричневые ботинки постоянно сладко пахли чем-то, что защищало их от дождя. Это были совсем новые ботинки, купленные в магазине на материке. Так бабушка сама мне сказала. На ней была вся та одежда, которую я нашла в ее сумке. Серая юбка, красная блузка и платок с белыми чайками. Это я настояла на том, чтобы мы нарядили ее к Рождеству. Нехорошо сидеть на праздничном ужине в домашней сорочке. С того самого вечера в ее зеленом кресле никто больше не сидел. Мы просто не помещались в нем. Теперь там лежало слишком много вещей. Поскольку бабушка не могла сама развернуть свой подарок, мне разрешили ей помочь. Сначала я подумала, что папа и для нее сделал машину, потому что в газетную бумагу был завернут длинный деревянный ящик на колесах. Оказалось, что это гроб. Без руля и красных подушек. И без крышки. «Крышка не всегда нужна», — сказал папа. Единственное, что было внутри — подушка, которой бабушку задушили утром. Потом мы положили бабушку на подушку, на этот раз она была как следует под головой, а не на лице, и папа выкатил гроб на улицу. Пройдя мимо поленницы дров, он вывез его в поле за сараем. Карл и я поехали за ним в нашей новой машине, и, конечно же, он сидел внутри, а я толкала, иначе бы мы так и не сдвинулись с места. Потом и мама пришла. Она всегда ходила чуть медленнее. Было очень темно, но мы уже привыкли передвигаться в темноте. В тот вечер небо было все затянуто тучами. Я не увидела ни звездочки, и даже лес вокруг нашего дома и полей едва можно было разглядеть. С утра было ветрено, но под вечер ветер стих. Снег снова растаял. Рождеству, видимо, в этом году хотелось быть тихим и темным.
Дэнди Смит. Не та дочь. Мел Невилл, урожденный Монтит. Пусть твои глаза всегда будут подведены ровно. Пролог. Они сестры. Им 10 и 13. Они не замечают мужчину, который наблюдает за ними из леса, начинающегося сразу за домом. Пока родителей нет, за все отвечает старшая, Оливия. На кухонном столе деньги на пиццу, на холодильнике список номеров экстренных служб. Оливия даже не смотрит на них. Блоссом Хилл Хаус находится в Стоунмилле, идиллическом торговом городке в самом сердце Сомерсета. Примечание. Графство в Англии. Здесь и далее примечание переводчика. Местные жители чувствуют себя в такой безопасности, что не запирают двери. В 6 вечера девочки обуваются. Несмотря на инструкции быть в постели в 9, Оливия решила позволить Кейтлин лечь на полчаса позже. Она берет сестру за руку, выходит на летнее солнце, и предупреждение родителей оставаться дома вылетает у нее из головы, как семена из одуванчика. Девочки прикрывают темно-синюю входную дверь с медным молоточком в виде пчелки, но не запирают ее. Кейтлин поднимает взгляд, не обращая внимания на красивые розовые лепестки, которые опадают с цветущей в саду вишни. Они выходят из ворот и сворачивают направо, а потом налево на дорогу к фермерскому магазинчику. На оставленные на пиццу деньги покупают сэндвичи. Толстый хрустящий хлеб, копченый окорок, твердый сыр. В соседней пекарне покупают пышные темно-шоколадные брауни и ледяной лимонад и бегут с добычей на луг. Здесь, среди нежно-голубых незабудок и ярких всплесков желтых лютиков, сестры проводят целые часы на прогретой солнцем траве. Лето простирается перед ними, как чистый холст в ожидании, когда его раскрасят возможностями и приключениями. Оливия задирает лицо к небу, расплетает толстую золотистую косу и расчесывает пальцами волосы, пока тени падают на спину льняным каскадом. Кейтлин теребит темно-каштановую прядь. Собственные волосы кажутся ей неинтересными по сравнению с великолепной в закатном свете гривой сестры. Заметив завистливый взгляд Кейтлин, Оливия говорит: «Твои волосы так блестят на солнце, что кажутся рыжими, Китти Кейт!» Кейтлин сияет. Девочки сидят и плетут венки из ромашек. Они заканчивают пикник, еда уже нагрелась на солнце. Допивают лимонад. В мягком вечернем свете Оливия делает колесо. У нее длинные загорелые руки и ноги. Она предлагает научить и Кейтлин, но младшая сестра неуклюжая. У нее не очень хорошо с координацией, и она боится неудач. Она врет про боль в лодыжке, потому что знает, у нее никогда не получится так легко и непринужденно, как у Оливии. Ей нравится жить в тени сестры. Не в том смысле, что родители любят ее меньше. Нет, они обожают девочек одинаково. Но Оливия старше. Она раньше заговорила, раньше начала ходить и умеет делать колесо. А Кейтлин всегда на шаг позади. И она счастлива. Ей безопасно в сестринской тени. Лежа на траве, девочки наблюдают за молочно-белыми облаками в бесконечном голубом небе и показывают друг другу фигуры. Прыгающего зайца, шляпу ведьмы, балетную туфельку. Если бы они знали об ужасах сегодняшнего вечера или о жестокой реальности завтрашнего дня, то захотели бы остановить время, остаться в этом жарком июльском дне. Но сейчас они совсем юны и беззаботны, и будущее кажется привычным и привольным, как этот луг вокруг. Сёстры еще не знают, что это последний чудесный день, который они провели вместе. Девочки долго идут домой, вдыхая свежий запах скошенной травы и прислушиваясь к далекому шуму фургона с мороженым. Они проходят мимо дома Флоренс. Изящная девочка с истинно черной стрижкой французский боб сидит на подоконнике своей комнаты, уронив голову на колени и безразлично уставившись на улицу. Сегодня, в последний день занятий, ее наказали за слишком короткую юбку. Оливия и Флоренс — лучшие подруги. Они королевы Саутфилдской школы для девочек. Они легко сдружились, и Кейтлин тоже мечтает о такой дружбе. Флоренс замечает остановившихся у ворот ее дома сестер Арден и радостно улыбается, сняв наушники MP3-плеера. Она машет им рукой молча. Вдруг мать где-то поблизости. Сестры машут в ответ. Позже полиция будет снова и снова допрашивать Флоренс, в котором именно часу девочки проходили мимо ее дома. И ее ответ будет меняться снова и снова, потому что она точно не уверена. Теперь до конца жизни она будет пристально следить за временем.
Никола Сандерс. «Пусть она уйдет». Пролог. «Только не просыпайся, пожалуйста, только не просыпайся». Заставить мою 4-месячную дочь заснуть или не просыпаться мольбами не удавалось еще ни разу. Бог свидетель, я пыталась. Так что не понимаю, с чего я решила, что в этот раз будет по-другому. Но мольбы — это все, что у меня есть. Так сильно прижимаю ее к груди, что приходится себя одергивать, чтобы не сделать ей больно. Но я чувствую, как она ворочается у меня в руках. Верный признак, что сейчас проснется. А значит, начнет плакать, потому что так всегда и бывает. И если она заплачет, мы умрем. Я изо всех сил стараюсь вытащить нас отсюда живыми. Я уже близко. Мы у входной двери. Открываю ее и максимально быстро и бесшумно выскальзываю на улицу. Снаружи темно. Так тихо, что даже шуршащий у меня под ногами гравий нас выдает. Но я не могу двигаться медленнее. Счет идет на секунды. Я подбегаю к рейндж-роверу, наклоняюсь над задним колесом и пытаюсь нащупать запасные ключи, которые обычно там прячу. Когда нажимаю кнопку, машина мигает фарами и сигналит с громкостью оркестровой трубы. Я останавливаюсь и прислушиваюсь. Сердце бешено колотится. Ничего. Открываю заднюю дверь, и в машине загорается свет, который я мгновенно выключаю. Я торопливо усаживаю Эви в детское кресло. Ее глаза распахиваются, как у куклы. А потом у нее открывается рот. Широко. «Пожалуйста, не плачь, Эви. Пожалуйста, детка, не плачь». Я задерживаю дыхание. Эви зевает. Аккуратно закрываю дверь, но так дрожу, что у меня ключи выскальзывают из рук. Кидаюсь на землю и пытаюсь найти их в темноте. «Пожалуйста, не плачь. Пожалуйста, не плачь». Я чувствую пластиковый прямоугольник под пальцами. Слава богу, они у меня. Я распрямляюсь, и в этот момент в окне наверху вспыхивает свет и падает на машину. Я ничего не могу с собой поделать. Оборачиваюсь, чтобы взглянуть на дом, хотя это стоит мне нескольких лишних секунд, которые нельзя терять. Свет идет из детской. Это единственное горящее окно в доме. Я зажимаю рот рукой, когда в окне появляется она и начинает колотить обеими ладонями в стекло. А за ее спиной поднимается темный дым. Наши взгляды встречаются. Я отворачиваюсь. Запираюсь в машине и уезжаю.